микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 18 октября, в этом выпуске.
По закону возможна только цензура. Так вот, у Ивана цензура наложена на все письма. Все письма просто изымаются. Такое законом не предусмотрено.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, лишен права на переписку.
С учетом их конкуренции, я бы сказала, что, скорее всего, их продавили, чтобы они про этот канал упоминали.
Можно ли считать, что канал «Россия» проигнорировал космический кинопроект «Вызов» Первого канала?
Ну а что зарплата у почтальона? Сколько? 5000 было? Ну кто за это будет зимой ходить и пенсии разносить, и газеты пешком? Ну кто?
Как живется в обычной деревне, расположенной неподалеку от недавно построенного космодрома «Восточный»? Бывший журналист газет «Коммерсант» и «Ведомости», ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, который уже больше года находится под арестом по обвинению в государственной измене, лишен возможности писать и получать письма. Согласно сообщениям в средствах массовой информации, это сделано по требованию ведущего дела Сафронова, следователя ФСБ Александра Чабана, после того, как в газете «Ведомости» появилась колонка Сафронова о конвейере шпионских дел в России. Защита Сафронова считает лишение его права на переписку грубым нарушением закона. Вот что говорит адвокат Ивана Сафронова Евгений Смирнов. Вопросы ему задавал Алексей Александров.
Теперь можем узнавать какие-то новости от Ивана только на свидании. Мы пришли на свидание, он говорит, что, знаете, ребята, мне не приходят письма уже несколько недель. А Ивану всегда писали сотни людей, сотни писем, в том числе от родственников. Мы решили проверить, что же происходит. Он нам написал письмо, мы написали ему письмо, они также не дошли. Мы стали разбираться с администрацией следственного изолятора и выяснилось, что есть некоторое письмо от, опять же, того следователя Чабана, которому он полностью запретил передачу и отправку от Ивана какой-либо корреспонденции.
Вы говорили, что запрет переписки – это нонсенс. По закону может ли кто-то запрещать заключенному получать и писать письма?
Конечно, нет. По закону возможна только цензура. И цензура, она, скажем так, выборочная. Каждому письму оно применяется индивидуально. Каждое письмо должно быть проверяться, есть ли там запрещенная информация или нет, и после проверки оно передаваться либо уже изыматься. Так вот, у Ивана цензура наложена на все письма. Все письма просто изымаются. Такое законом не предусмотрено.
Что вы теперь можете делать? Можно ли вообще это обжаловать? Потому что некого законного основания нет. Наверное, вообще не очень понятно, на что ссылаться при обжаловании.
Конечно, обжаловать мы будем. Процедура обжалования здесь непростая. Здесь
да, где найти... обжаловать?
Да, конкретное решение обжаловать в суд. У нас государство правовое, все можно обжаловать в суде. Мы запустим эту процедуру. Процедура, правда, она не быстрая. Посмотрим, к какому результату это все приведет. Но уверен, что до решения суда Иван так и останется без какой-либо связи с внешним миром.
А скажите, следователь ФСБ Чабан, он каким образом это запретил? Был какой-то документ, который он писал администрации колонии? Или это все происходит на словах? Вы вот в этом разобрались?
Администрация СИЗО сказала Ивану, что есть письмо от Александра Чабана, которым ему запрещена переписка. Вот больше мы не знаем ничего. Вообще-то это достаточно большое откровение для администрации изолятора сказать, что есть такое письмо от следователя, поскольку оно сказало, что следователем нарушен закон, он написал такое письмо, и мы, администрация изолятора, его исполняем. В других ситуациях они говорили, что мы не знаем, письма вам приходят, мы обычно их передаем, спрашивайте у следователя, может быть, следователь сам проводит цензуру, что-то изымает. А следователь теми же словами отправляет обратно администрации изолятора, и найти крайнего здесь практически невозможно. Но вот в этот раз нам удалось выяснить, что, оказывается, письмом следователя была запрещена переписка Ивану.
Вы можете объяснить, если незаконные, то какие-то логические основания для таких действий? Получается, что ФСБ очень не нравилось, что, например, Иван Сафронов целые колонки передавал на волю, которые публиковались в газетах. Как вы думаете?
ФСБ вообще не нравится все, что связано с освещением этого дела. Они пытались привлечь к ответственности всех адвокатов по делу Ивана Сафронова за то, что мы не дали подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Потом было возбуждено уголовное дело против Ивана Павлова как раз-таки за освещение этого дела. Сейчас против Ивана идет новая кампания, его уже выдавили из страны, и пытаются, опять же, лишить статуса адвоката, опять за освещение этого дела. И сейчас ФСБ пытается сделать все возможное, чтобы заткнуть любые источники информации об этом деле. Следствие подходит по делу к концу. Ивану должны быть и нам предъявлены все материалы оконченного дела до 7 декабря этого года, иначе Ивана придется отпускать. И, по всей видимости, они пытаются сделать так, чтобы никакая информация, новая информация, мы скоро узнаем все, что есть в этом деле, не попала для вас, для слушателей, средства массовой информации.
Тут важный вопрос, я уточню. То есть вы до сих пор не давали этой подписки о неразглашении материалов дела?
Ни один из адвокатов ее не дал.
Это значит, что в тот момент, когда вы будете знакомиться с материалом дела, и, как вы говорите, это произойдет скоро, вы будете иметь это право говорить об этом публично. Вообще, вам дадут с материалом дела знакомиться в таком случае?
Материалами дела не обязаны дать нам ознакомиться, поскольку если они этого не сделают, повторюсь, Ивана придется отпускать. В законе есть такая норма, что через 17 месяцев после задержания они должны ознакомить обвиняемого со всеми материалами уголовного дела. А по поводу, можем мы говорить или нет, Иван Павлов попробовал поговорить, но все равно, несмотря на то, что он отказался давать подписку, против него возбудили уголовное дело за разглашение данных предварительного следствия. Поэтому вопрос такой дискуссионный, но я думаю, и вы, журналисты, и зрители, всегда слышите о том, что происходит в деле Ивана Сафронова. Мы находим способы, как эту информацию донести. И одним из способов это был сам Иван, который мог писать письма, на которого действие подписки не распространяется, который не может быть привлечен к ответственности за разглашение данных предварительного следствия. И вот он был у нас таким в последнее время рупором о своем деле. И этот рупор пытаются сейчас заткнуть благодаря запретную переписку. Но мы все равно найдем способ, как сообщать информацию о деле.
Говорил адвокат Ивана Сафронова Евгений Смирнов. Вопросы ему задавал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Пока советник главы Роскосмоса томится в заключении, сам Дмитрий Рогозин с нескрываемым удовольствием комментирует успешное приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернулись актриса Юрия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, находившиеся на орбите с 5 октября. Пересильд и Шипенко работали над сценами, как утверждается, первого в мире фильма, снятого в космосе. Фильм под названием «Вызов» — проект Первого канала, посвятившего космосу в последние недели, наверное, большую часть эфирного времени. Между тем, к примеру, в двухчасовой программе «Вести недели» Дмитрия Киселева на телеканале «Россия» возвращению Пересильд и Шипенко был посвящен лишь 4-минутный сюжет. Моя собеседница — обозреватель «Радио Свобода», ведущая программы «Лицом к событию» Елена Рыковцева. Елена, те, кто смотрел последние 2 недели Первый канал, наверное, сейчас знают о космосе все, и что едят космонавты, и как ходит туалет, и прочее, я не говорю о более серьезных вещах. На этом фоне как можно оценить то, как этот проект освещал телеканал «Россия»? Ведь все-таки космос представляется как некая российская скрепа, важная скрепа, и такой вот, как это подается, первый в мире полет киноэкипажа, съемки первого фильма в космосе должны были бы быть такой общероссийской темой.
Андрей, ну как вы хорошо сказали, что все, кто смотрел Первый канал, они знают о космосе все. Это была ровно та причина, по которой я, с учетом того, что в характер моей работы вписывается смотреть телевидение, я, конечно, старалась избегать этого, чтобы у меня не возникла космической аллергии на все, чем пичкал нас Первый канал. И, конечно, в каком-то смысле было спасение в эфире Второго канала, который в силу конкурентной борьбы, случившейся между этими каналами уже много лет назад и продолжающейся на наших глазах, конечно же, в 1000 раз меньше времени уделял этому проекту. И тут точки зрения критиков на количество этого времени, которое уделял чужому проекту Второй канал, разошлись. Например, известный российский критик Алина Бородина считает, что недостаточно постарались конкуренты с «Россией-1», чтобы осветить этот глобальный проект Первого канала, что этого было мало, что вот там 2 минутки, там 3 минутки. У меня совершенно другая точка зрения на это самое количество, которые мы все любим посчитать, потому что я знаю, что когда, например, конкурирующий канал Первый побеждает на Евровидении со своим исполнителем, Второй канал может начисто проигнорировать эту победу, хотя она тоже вполне скрепная, это тоже победа России на международном конкурсе, начисто, там может не появиться ни одного сообщения. В этот раз, ну, по крайней мере, эти самые конкуренты со Второго запустили прямую трансляцию, в которой я очень долго дожидалась, чтобы они назвали, что это проект Первого канала, они это сказали одноразово. Если вы вобьете в поиск, например, в Вести.ру слова «космос», то вы увидите несколько сюжетов на эту тему, где, конечно, уже слово «Первый канал» будет вычеркнуто. Там его просто не будет, этих упоминаний «Первый канал» там не будет. Но какие-то сюжеты будут проскакивать в небольшом количестве. Но опять же подчеркну, что с учетом их конкуренции, я бы сказала, что, скорее всего, их продавили, чтобы они про этот канал упоминали.
«Первый канал» просто закормил своих зрителей рассказами о том, о сём, и как стать миллионером космонавта, и, по-моему, переделки в квартирах или подобные программы. Это все тоже про космонавтов, космонавтов, космос, полеты, ракеты и так далее. А с другой стороны, вы упомянули о конкуренции между Первым каналом и Россией. Что сыграло большую роль? В том, что на России все-таки было относительно немного материалов.
Меньше. Ну, потому что это был не их проект. Вот и все. Но это чужой проект. Ну, почему они вообще должны его пиарить? Ну, пусть скажут спасибо, если уж такое дело, что они вообще его упоминают. Вы знаете, я тут просто не вижу никакого подвоха и никакой сенсации в том, что конкурирующий канал не говорит о проекте другого канала столько, сколько им, может быть, хотелось бы. Хотя, по-моему, они не закладываются на то, что «Россия-1» будет очень уж распространять информацию об их проекте. Ничего тут особенного не происходит. Ну да, эти говорят много, те говорят мало, потому что это чужое. Мало ли что скрепное. Он же не спущен. Это же не пресс-конференция Андрея Владимира Путина, которую все обязаны осветить на равных. Либо новогоднее выступление Владимира Путина, которое все обязаны показать 12 часов. Нет, это все-таки есть перекос в сторону Первого канала, что вот это у них заказ Роскосмоса, это они с государством делают эту историю. Поэтому Второй канал просто отдыхает, курит в сторонке, наблюдает за этим, может быть, с завистью. Но уделять столько же количества эфирного времени, сколько их конкуренты, они, конечно, этому не будут.
Но все-таки с завистью или со злостью?
Я не знаю. Я вам вот что скажу. Дело в том, что конкуренция этих двух каналов состоит еще и в том, положа руку на сердце, что вот этот Первый канал, он талантливее. У Второго канала вся эта развлекательная история получается хуже, чем у Первого. Это действительно правда, что на Первом шоу «Голос» смотрит лучше, чем аналогичное шоу на Втором канале. Поэтому я не буду применять слово «зависть» творческая именно к этому проекту. В принципе, они отлично знают, что они проваливают развлекательно-познавательный эфир, которым славится Первый канал. В принципе, они всегда его делают хуже. Ну что, они не знают? Они умные люди, они знают. Ну и в этот раз, наверное, они, может быть, завидуют, может быть, злятся. Я просто в голову не влезу к ним, это уж точно.
Освещение полетов в космос актрисы Юлии Пересильд и кинорежиссера Клима Шипенко на федеральных российских телеканалах я обсуждал с ведущей программы «Радио Свобода. Лицом к событию» Еленой Рыковцевой. Пока на государственные средства снимаются космические фильмы и огромные деньги тратятся и, как уже официально признано, разворовываются при строительстве новых космических объектов, таких как космодром «Восточный», уровень жизни людей, живущих неподалеку, не растет уже много лет. В одной из таких застрявших во времени деревень в Преамурье побывал Антон Лузгин.
Чтобы оказаться вдали от цивилизации, не обязательно преодолевать большие расстояния. Всего в 40 километрах от областного центра Преамурья по пути на космодром «Восточный» расположено село Новинка, где жители не могут вовремя получить медпомощь, где ближайшая пожарная часть находится в 20 километрах, где нет интернета и устойчивой мобильной связи. Новинка расположена в живописном месте в окружении сосен. Через село протекает большой ручей с чистой водой, и хозяева многих подворий набирают воду прямо на своих участках. Но близость к воде при отсутствии пожарной техники от происшествий не спасает, рассказывает жительница села Мария Карбанева.
Ну, на бытие сказывается плохо, потому что если дом горел, два раза дома загорел, так приехала пожарная, когда уже дома загорели сильно, и человек обжегся. Не сразу же прижились. Они не скоро собираются. Да они еще проверяют, горит или не горит. Поэтому здесь против меня сосед сгорел, Мишка. Я позвонила, пожарных вызвала. Они мне не поверили. Еще позвонили в медпункт. Проверьте, действительно дом горел, а уже человек сгорел.
Долгое время жители Новинки, а это 150 человек, не могли на месте получать медицинскую помощь. 10 лет назад за счет внебюджетных средств в селе создали фельдшерско-акушерский пункт. Нагрузка на единственного медработника была довольно высокой. Большинство местных жителей – люди пожилого возраста. Им часто требуется помощь, и местный фельдшер, в прямом смысле слова, трудилась без выходных и в любое время суток. Она же оказывала и первую помощь до приезда скорой пострадавшим в авариях на трассе. После отъезда фельдшера в другой регион эту роль при ДТП стали выполнять местные жители, поскольку от ближайшей станции скорой до Новинки путь занимает не менее 40 минут. Об интернете в пригороде Благовещенская люди только слышали, поэтому в селе до сих пор в почете подписка на газеты и журналы. Правда, сегодня роль почты выполняет сельский магазин, рассказывает продавец Наталья Рамутис.
Газеты сейчас бросают все здесь у нас в магазине. Я еще бегаю периодически, людям раздаю, которых здесь знаю. И квитанции вон они валяются. Тоже кто к нам ходит, я всем передаю. Ну, раз сама свой край беру, разношу людям, которые у нас вдалеке. А так нет, никто ничего не разносит. Все здесь.
То есть почтальона нет?
Нету. Ну а что зарплата у почтальона? Сколько? 5000 была. Ну кто за это будет зимой ходить и пенсии разносить, и газеты пешком? Ну кто за 5000 пойдет? Ну конечно не пойдут. Хоть вроде объемы небольшие, но это все равно. Это надо ходить.
До революции в селе Новинка был построен первый на Дальнем Востоке частный винокуренный завод, а также стекольный завод, работающий на местных песках. История этих предприятий завершилась с приходом новой власти в 1917-м. В советское время в селе располагались мастерские сельхозтехники и пекарни. Новинковский хлеб славился далеко за пределами района. Его спрашивают в магазине до сих пор, хотя пекарни нет уже 25 лет. Сегодня единственное предприятие здесь – придорожное кафе. За 160 лет истории села остаются неизменными только дровяные печи в домах. Хотя в 100 километрах от Новинки, летом этого года, пущен в работу газоперерабатывающий завод, основной центр переработки газа на Дальнем Востоке. В планах «Газпрома» поднять газификацию Приамурья с нуля до 11%. Ожидается, что в первую очередь до 2025 года будет газифицирован космодром «Восточный» и города «Свободный» и «Благовещенск». Про окрестные населенные пункты речи не идет. Говорит жительница села Новинка Елена Егорова.
Я не знаю, сколько поселений. Домовладение подключат. У нас 3 электростанции в Амурской области. Ну, для чего их строили? Если нам подвезут газ, кому нужна будет электроэнергия? Вот дело все в этом. Пользуйтесь электроэнергией, а не газом. Народ не ждет.
Жители Новинки сегодня все же ощущают близость великих строек. От большегрузных автомобилей, которые доставляют оборудование на газоперерабатывающий завод и космодром, дома вблизи трассы потеряли былую устойчивость. Особенно страдают строения из пеноблоков, стены которых не выдерживают постоянных сотрясений от движения многотонных машин. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Теперь Сережа у нас жертва Холокоста, а мы вообще никто. Мы посмеялись и все.
Дискуссия вокруг решения властей Германии выплачивать компенсации евреям, пережившим блокаду Ленинграда. Итак, комиссия по еврейским материальным искам Германии сообщила, что евреям, прожившим в Ленинграде во время блокады 1941-44 годов не менее 3 месяцев, будет назначена пенсия в 375 евро в месяц. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался резко против разделения блокадников по национальному признаку. Об общественной дискуссии на эту тему рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Блокадники не единственные, кому власти ФРГ назначили пенсии. Всего в список попали 6500 граждан, пострадавших от нацизма, в том числе те, кто проживал под оккупацией в границах Румынии, а также участники французского подполья, проведшие в этом качестве не менее 3 месяцев. Президент комиссии по еврейским материальным искам Германии Claims Conference Гидеон Тейлор выразил радость по поводу удачного окончания переговоров с немецким правительством. С каждым годом эти переговоры становятся все более важными, поскольку это поколение, последнее поколение выживших, стареет и их потребности возрастают. Даже спустя 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают частицу достоинства выживших, отнятого у них в молодости, сказал Гидеон Тейлор. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопиющей несправедливостью отказ немецкого правительства выплачивать пенсии всем блокадникам, независимо от национальности. Среди самих блокадников тоже возникли споры, насколько эти выплачивать пенсию только евреям, и не стоит ли им от нее отказаться. Такая пенсия – это раздор, считает председатель общества жителей блокадного Ленинграда Елена Тихомирова.
2 года назад приходила к нам в организацию консул Германии. И мы говорили, что вы сделали очень некрасивую вещь о выплатах только евреям, еще те первые выплаты. Мы говорили, что здесь также страдали все. В городе было свыше 100 национальностей. И это получается не очень красиво и политически политически неверный шаг. Я не против, пускай им идет. Но чем хуже те же армяне, которые были здесь, русские? В конце концов, здесь были немцы. У меня бабушка немка, она погибла здесь во время блокады. Так как можно говорить, что для тех был геноцид, а для нас не было геноцида?
Блокадница Вера Сомина попала в число тех, кому эта пенсия будет выплачиваться, но она не считает, что от нее нужно отказываться.
Дело в том, что государство немецкое, все репарации, все они уже отдали Советскому Союзу еще. А это личные вклады тех евреев, которые у них присвоили немецкие банки. И сейчас вот есть такая еврейская организация, и они из этих сумм, которые сохранились в государственных банках Германии, выплачивают, но они не могут быть уверены в том, что те люди отдали бы свои деньги всем. Конечно, определенное неудобство существует, хотя есть какие-то очень смешные вещи. Я когда-то получала пенсию, и стояла женщина, и увидела, что я пишу столько-то, как блокадник, и она мне сказала: вот, а мы, дураки, уехали в эвакуацию. Я не стала с ней разговаривать, сейчас смеюсь, а тогда было просто плохо. Ну, не завидовать же таким вещам.
Блокадница Любовь Мясникова не одобряет выплаты отдельно блокадникам-евреям.
У нас выжило 8 человек с нашего двора. Каждый раз 27 января мы собираемся и это дело отмечаем. У нас все русские, один еврей, Сережа Гуревич. Гуревич говорит: вот мне прислали такое извещение, что мне еврейская община будет платить за то, что он жертва Холокоста. И Сережа говорит: мне так неудобно, мы же все вместе пережили это все. А почему я буду получать деньги? Я хочу отказаться. Коля Нестроев ему говорит: да ладно, да бери, Господи, раздают. Но мы так усмехнулись и подумали, что ну да, мир такой. Теперь Сережа у нас жертва Холокоста, а мы вообще никто. Мы посмеялись и все.
Это старая история, относящаяся только к Холокосту, напоминает директор Еврейского общинного центра в Петербурге Александр Френкель.
По критериям Claims Conference в свое время получалось, что те евреи, кто был в эвакуации, считаются жертвами фашизма, но потому что они покинули насиженные места, им угрожала опасность, и они получали выплаты. А те, кто провел 900 дней блокады, они у себя дома, и все нормально. И Хессет долго боролся, готовил материалы, они фильм снимали, в общем, доказывали, что те, кто 900 дней блокады, те вообще не в меньшей степени страдали, не в меньшей степени жертвы. И в конце концов их приравняли. Это давняя победа. Но просто это раньше не сказывалось в такой форме. Хессет получал деньги на обслуживание блокадников из тех же средств, которые на жертв фашизма. А сейчас и на это распространилось. Германия ощущает свою ответственность перед еврейским народом, ну, в том числе и перед теми, кто страдал блокаду. Вот вся логика этой истории.
Комиссия по еврейским материальным искам Германии была создана 23 еврейскими организациями. С 1952 года она добивается компенсации для евреев, пострадавших от нацизма. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В воскресенье исполнилось 75 лет со дня рождения Адама Михника, главного редактора польской газеты «Выборчий», диссидента, историка, публициста, одного из наиболее известных активистов политической оппозиции во времена Польской Народной Республики. В сентябре 2015 года вышла книга под названием «Михник. Навальный. Диалоги». Это итог нескольких дней бесед Михника и российского оппозиционного политика Алексея Навального на самые разнообразные политические, экономические и социальные темы. В честь юбилея Адама Михника мы предлагаем сегодня вашему вниманию фрагмент интервью Михаила Соколова с Алексеем Навальным, в котором он рассказывал о своих впечатлениях от общения с Михником.
Он очень много чему меня научил, и его истории, это очень важная часть книги о том, как развивалась солидарность, о том, какие проблемы испытывала оппозиция, о том, какие дискуссии были внутри. Это просто до боли похоже на то, что происходит сейчас, на то, что происходило в 2011-2012 году. И самое главное, чему я научился, это то, что все это преодолимо.
По Крыму вы сошлись с Адамом?
Да, на самом деле здесь наши позиции, мне кажется, наиболее близки. Может быть, даже в каком-то смысле у него более радикальная позиция. Если я считаю, что проблема Крыма решается только проведением нового честного референдума, то Адам идет даже немножко больше. Он считает, что референдум возможен даже для Донбасса и Луганска. Это будет весьма непопулярная на Украине позиция. Но, тем не менее, мы оба считаем, что саарский прецедент, вполне саарский вариант, это вполне, ну, такой, вполне нормальный, подходящий вариант решения крымской проблемы. При этом, конечно, мы оба понимаем, что, скорее всего, на ближайшем обозримом будущем она не очень разрешима. Но референдум, нормальный, новый, честный референдум – это ключевая вещь.
Вы смогли понять все-таки, в чем сила солидарности, в чем разница российской оппозиции с солидарностью?
Ну, безусловно, это вещь, которая лежит на поверхности, ее невозможно отрицать. И именно поэтому такие какие-то прямые аналогии между солидарностью и протестным движением невозможны. Все-таки Польша – это было движение колонии против метрополии. Это во многом были элементы национально-освободительного движения. Кроме того, на фоне больших экономических проблем. Интересно, вот в этой книге, на мой вопрос, ну, то какие же, против чего протестовала солидарность, Адам прямо отвечает, против отсутствия мяса в магазинах. Сейчас все-таки в России, несмотря на то, что ассортимент мяса несколько поблек, но тем не менее мясо есть, и Россия по-прежнему остается метрополией. Это Россия пытается построить империю. И одна из наших проблем заключается в том, что большому количеству населения внушена мысль о том, что империя – это хорошо. Но в Польше всегда была в этом плане такой колонии, политической колонии относительно России. И там настроения были совершенно другие.
Ну, а объединяться? Как все-таки объединяться? Солидарность объединилась, российская оппозиция разобщена.
Солидарность объединилась, потому что это было такое внеполитическое объединение. И оно как раз произошло на фоне того, что во многом политические форматы работы были запрещены. И это начало этого процесса мы видим сейчас. Перед вами стоит политик, которому запрещено баллотироваться. И, может быть, мы не в состоянии объединиться сейчас, потому что ситуация гораздо проще сейчас. Ну, не будем сами себя обманывать. Чем больше 70-х, 80-х годов оппозиция может действовать легально, и власть борется с ней скорее не репрессиями, а подкупом, обманом, запугиванием.
О своих впечатлениях от общения с Адамом Михником рассказывал российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Это архивная запись 2015 года. Сегодня польскому диссиденту, правозащитнику, журналисту, историку Адаму Михнику исполнилось 75 лет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио «Свобода».